«Хорошо», — прошептал Нержин. Голосом совсем другим, грубовато-насмешливым, Сологдин сказал: «Что же вы, младший лейтенант, я вас не узнаю. Почему вы задержали топор? Уже нам не осталось времени и колоть». Луноподобный младший лейтенант Наделашин еще недавно был старшиной. После производства в офицеры зэки-шарашки, тепло к нему относясь, перекрестили его в младшину. Сейчас, приспев семенящими шажками и смешно отдуваясь, он подал топор, виновато улыбнулся и живо ответил: «Нет, я очень, очень прошу вас, Сологдин, накалите дров. На кухне нет нисколько. Не на чем обед готовить. Вы не представляете, сколько у меня и без вас работы». «Чего?» — фыркнул Нержин. «Работы? Младший лейтенант, да разве вы работаете?» Своим лунообразным лицом дежурный офицер обернулся к Нержину. Нахмурив лоб, сказал по памяти: «Работа есть преодоление сопротивления. Я при быстрой ходьбе преодолеваю сопротивление воздуха, значит, я тоже работаю». И хотел остаться невозмутимым, но улыбка осветила его лицо, когда Сологдин и Нержин дружно захохотали в легко морозном воздухе. «Так накалите, я прошу вас». И, повернувшись, засеменил к штабу спецтюрьмы, где как раз в этот момент промелькнула в шинели подтянутая фигура ее начальника, подполковника Клементьева. «Глебчик», — удивился Сологдин, — «мне изменяют глаза? Клементиадис». То был год, когда газеты много писали о греческих заключенных, телеграфировавших из своих камер во все парламенты и в Организацию Объединенных Наций о переживаемых ими бедствиях. На шарашке, где арестанты даже женам и даже открытки могли послать не всегда, не говоря о чужеземных парламентах, стало принято переделывать фамилии тюремных начальников на греческие: Мышинопула, Клементиадис, Шикиниди. «Зачем Клементиадис в воскресенье? А ты разве не знаешь? 6 человек на свидание едут». Нержину напомнили об этом, и душу его, так просветлившуюся во время утренних дров, снова залила горечь. Почти год прошел со времени его последнего свидания. 8 месяцев с тех пор, как он подал заявление, а ему не отказывали и не разрешали. Тут была, между другими, и та причина, что, оберегая учебу жены в университетской аспирантуре, он не давал ее адреса в студенческом общежитии, а лишь до востребования. До востребования же тюрьма писем посылать не хотела. Нержин, благодаря сосредоточенной внутренней жизни, был свободен от чувства зависти. Ни зарплата, ни питание других, более достойных зэков, не мутили его спокойствие. Но сознание несправедливости со свиданиями, что кто-то ездит каждые 2 месяца, а его уязвимая жена вздыхает и бродит под крепостными стенами тюрем, это сознание терзало его. К тому же сегодня был его день рождения. «Едут, да», — с той же горечью позавидовал и Сологдин. «Стукачей возят каждый месяц. А мне мою Ниночку не увидеть больше никогда». Сологдин не употреблял выражение «до конца срока», потому что дано ему было отведать, что у сроков может не быть концов. Он смотрел, как Клементьев, постояв с Наделашиным, вошел в штаб. И вдруг заговорил быстро: «Глеб, а ведь твоя жена знает мою. Если поедешь на свидание, постарайся попросить Надю, чтобы она разыскала Ниночку и обо мне передала ей только 3 слова». Он взглянул на небо: «Любит, преклоняется, боготворит. «Да отказали мне в свидании, что с тобой?» Раздосадовался Нержин, приловчась располовинить чурбак. «А посмотри!» Нержин оглянулся. Младший шел к ним и издали манил его пальцем. Уронив топор, с коротким звоном свалив телогрейкой прислоненную пилу на землю, Глеб побежал как мальчик. Салагдин проследил, как младший завел Нержина в штаб, потом поправил чурбак на попа и с таким ожесточением размахнулся, что не только развалил его на две плахи, но еще вогнал топор в землю. Впрочем, топор был казенный. Глава 28. Работа младшины. Приводя определение работы из школьного учебника физики, младший лейтенант Наделашин не солгал. Хотя работа его продолжалась только 12 часов в двое суток, она была хлопотлива, полна беготней по этажам и в высокой степени ответственна. Особенно хлопотное дежурство у него выдалось в минувшую ночь. Едва только он заступил на дежурство в 9 часов вечера, подсчитал, что все заключенные числом 281 голова на месте, произвел выпуск их на вечернюю работу, расставил посты на лестничной площадке, в коридоре штаба и патруль под окнами спецтюрьмы, как был оторван от кормления и размещения нового этапа вызовом к еще не ушедшему домой оперуполномоченному майору Мышину. Наделашин был человеком исключительным не только среди тюремщиков, или, как их теперь называли, тюремных работников, но и вообще среди своих единоплеменников. В стране, где водка почти и видом слова не отличается от воды, Наделашин и при простуде не глотал ее. В стране, где каждый второй прошел лагерную или фронтовую академию ругани, где матерные ругательства запросто употребляются не только пьяными в окружении детей, а детьми в младенческих играх, не только при посадке на загородный автобус, но и в задушевных беседах, Наделашин не умел ни материться, не даже употреблять такие слова, как «черт» и «сволочь». Одной приговоркой пользовался он в сердцах «бык тебя забодай», и то чаще не вслух. Так и тут, сказав про себя «бык тебя забодай», он поспешил к майору. Оперуполномоченный Мышин, которого Бабынин в разговоре с министром несправедливо обозвал дармоедом, болезненно ожиревший, фиолетово-лицый майор, оставшийся работать в этот субботний вечер из-за чрезвычайных обстоятельств, дал Наделашину задание. Проверить, началось ли празднование немецкого и латышского Рождества, переписать по группам всех встречающих Рождество, проследить лично, а также через рядовых надзирателей, посылаемых каждые 10 минут, не пьют ли при этом вина, о чем между собой говорят, и, главное, не ведут ли антисоветской агитации, по возможности найти отклонение от тюремного режима и прекратить этот безобразный религиозный разгул. Не сказано было прекратить, но по возможности прекратить. Мирная встреча Рождества – не была прямо запретным действием, однако партийное сердце товарища Мышина не могло ее вынести. Младший лейтенант Наделашин с физиономией бесстрастной зимней луны напомнил майору, что ни сам он, ни тем более его надзиратели не знают немецкого языка и не знают латышского. Они и русские-то знали плоховато. Мышин вспомнил, что он и сам за 4 года службы комиссаром роты охраны лагеря немецких военнопленных изучил только 3 слова «хальт», «цюрук» и «век» и сократил инструкцию. Выслушав приказ и неумело откозыряв, С ними время от времени проходили и строевую подготовку. Наделашин пошел размещать новоприбывших, на что тоже имел список от оперуполномоченного, кого в какую комнату и на какую койку. Мышин придавал большое значение планово-централизованному распределению мест в тюремном общежитии, где у него были равномерно рассеяны осведомители. Он знал, что самые откровенные разговоры ведутся не в дневной рабочей суете, а перед сном. Самые же хмурые антисоветские высказывания приходятся на утро, и потому особенно ценно следить за людьми около их постели. Потом Наделашин зашел исправно по разу в каждую комнату, где праздновали Рождество, будто прикидывая, поскольку ват там висят лампочки. И надзирателя послал зайти по разу. И всех записал в списочек. Потом его опять вызвал майор Мышин, и Наделашин подал ему свой списочек. Особенно Мышина заинтересовало, что Рубин был с немцами. Он внес этот факт в папку. Потом подошла пора сменять посты и разобраться в споре двух надзирателей, кому из них больше пришлось отдежурить в прошлый раз и кто кому должен. Дальше было время отбоя, спор с Прянчиковым относительно кипятка, обхода всех камер, гашение белого света и зажигание синего. Тут опять его вызвал майор Мышин, который все не шел домой. Дома у него жена была больна, и не хотелось ему весь вечер слушать ее жалобы. Майор Мышин сидел в кресле, а Наделашина держал на ногах и расспрашивал, с кем, по его наблюдению, Рубин обычно гуляет. И не было ли за последнюю неделю случаев, чтобы он вызывающе говорил о тюремной администрации или от имени массы высказывал какие-нибудь требования. Наделашин занимал особое место среди своих коллег, офицеров МГБ, начальников надзирательских смен. Его много и часто ругали. Его природная доброта долго мешала ему служить в органах. Если бы он не приспособился, давно был бы он отсюда изгнан или даже осужден. Уступая своей естественной склонности, Наделашин никогда не был с заключенными груб, с искренним добродушием улыбался им и во всякой мелочи, в какой только мог послабить, послаблял. За это заключенные его любили, никогда на него не жаловались, наперекор ему не делали и даже не стеснялись при нем в разговорах. А он был доглядчив и дослышлив, и хорошо грамотен, для памяти записывал все в особую записную книжечку, и материалы из этой книжечки докладывал начальству, покрывая тем свои другие упущения по службе. Так и теперь он достал свою книжечку и сообщил майору, что 17 декабря шли заключенные гурьбой по нижнему коридору с обеденной прогулки и Наделашин след вслед за ними. И заключенные бурчали, что вот завтра воскресенье, а прогулки от начальства не добьешься, а Рубин им сказал, да когда вы поймете, ребята, что этих гадов вы не разжалобите. Так и сказал, этих гадов, просиял фиолетовый Мышин. Так и сказал, подтвердил луновидный Наделашин с незлобивой улыбкой. Мышин опять открыл ту папку и записал, и еще велел оформить отдельным донесением. Майор Мышин ненавидел Рубина и накоплял на него порочащие материалы. Поступив на работу в Марфино и узнав, что Рубин, бывший коммунист, всюду похваляется, что остался им в душе, несмотря на посадку, Мышин вызвал его на беседу о жизни вообще и о совместной работе в частности, но взаимопонимания не получилось. Мышин поставил перед Рубином вопрос именно так, как рекомендовалось на инструктивных совещаниях. «Если вы советский человек, то вы нам поможете». Если вы нам не поможете, то вы не советский человек. Если же вы не советский человек, то вы антисоветчик и достойны нового срока. Но Рубин спросил, а чем надо будет писать доносы? Чернилами или карандашом? Да лучше чернилом, посоветовал Мышин. Так вот, я свою преданность советской власти уже кровью доказал, а чернилами доказывать не нуждаюсь. Так Рубин сразу показал майору всю свою неискренность и свое двуличие. И еще раз вызывал его майор. И тогда Рубин явно лживо отговорился тем, что раз, мол, его посадили, значит, ему оказали политическое недоверие. И пока это так, он не может вести с оперуполномоченным совместную работу. С тех-то пор Мышин на него затаил и накоплял, что мог. Разговор майора с младшим лейтенантом еще не окончился, как вдруг из Министерства госбезопасности пришла легковая машина за Бабыниным. Используя такое счастливое стечение обстоятельств, Мышин как выскочил в кителе, так уж не отходил от машины, звал приехавшего офицера погреться, обращал его внимание, что сидит здесь ночами, торопил и дергал на Делашина и на всякий случай спросил самого Бабынина, тепло ли тот оделся. Бабынин нарочно надел в дорогу нехорошее пальто, которое было ему тут выдано, а лагерную телогрейку. После отъезда Бабынина тотчас вызвали Прянчикова. Тем более майор не мог идти домой. Чтобы скрасть ожидания, кого еще вызовут и когда вернутся, майор пошел проверять, как проводит время отдыхающие смены надзирателей. Они лупились в домино. И стал экзаменовать их по истории партии, ибо нес ответственность за их политический уровень. Надзиратели, хотя и считались в это время на работе, но отвечали на вопросы майора с законной неохотой. Ответы их были самые плачевные. Эти воины не только не вспомнили по названию ни одного труда Ленина или Сталина, но даже сказали, что Плеханов был царский министр, и расстреливал петербургских рабочих 9 января. За все это Мышин выговаривал на Делашину, распустившему свою смену. Потом вернулись Бабынин и Прянчиков вместе в одной машине и, не пожелав ничего рассказать майору, ушли спать. Разочарованный, а еще больше встревоженный, майор уехал на той же машине, чтобы не идти пешком. Автобусы уже не ходили. Надзиратели, свободные от постов, обругали майора вслед, и уже было легли спать, да и Наделашин метил вздремнуть в полглаза, но не тут-то было. Позвонил телефон из караульного помещения конвойной охраны, несшей службу на вышках в круг Марфинского объекта. Начальник караула возбужденно передал, что звонил часовой юго-западной угловой вышки. В густившемся тумане он ясно видел, как кто-то стоял, притаившись у угла дровяного сарая, потом пытался подползти к проволоке предзонника, но испугался окрика часового и убежал в глубину двора. Начальник караула сообщил, что сейчас будет звонить в штаб своего полка и писать рапорт об этом чрезвычайном происшествии, а пока просит дежурного по спецтюрьме устроить облаву во дворе. Хотя Наделашин был твердо уверен, что все это померещилось часовому, что заключенные надежно заперты новыми железными дверьми в старинных прочных стенах в 4 кирпича, но сам факт написания начкаром рапорта требовал и от него энергичных действий и соответствующего рапорта. Поэтому он поднял по тревоге отдыхающую смену и с фонарями летучая мышь поводил их по большому двору, окутанному туманом. После этого сам пошел опять по всем камерам и, остерегаясь зажечь белый свет, чтобы не было лишних жалоб, а при синем свете, видя недостаточно, крепко ушиб колено об угол чьей-то кровати, прежде чем, освещая головы спящих арестантов электрическим фонариком, досчитался, что их 281. Тогда он пошел в канцелярию и написал почерком круглым и ясным, отражающим прозрачность его души, рапорт о происшедшем на имя начальника спецтюрьмы подполковника Клементьева. И было уже утро, пора было проверять кухню, снимать пробу и делать подъем. Так прошла ночь младшего лейтенанта Наделашина, и он имел основание сказать Нержину, что недаром ест свой хлеб. Лет Наделашину уже было много за 30, хотя выглядел он моложе благодаря свежести безусого безбородого лица. Дед Наделашин и отец его были портные, не роскошные, но мастеровитые, обслуживали средний люд, не брезговали и заказами перелицевать, перешить со старшего на малого или подчинить, кому надо побыстрее. К тому же предназначали и мальчика. Ему с детства эта обходительная мягкая работа нравилась, и он готовился к ней, присматриваясь и помогая. Но был конец НЭПа. Отцу принесли годовой налог, он его заплатил. Через 2 дня принесли еще годовой. Отец заплатил и его. С совершенным бесстыдством через 2 дня принесли еще один годовой, уже утроенный. Отец порвал патент, снял вывеску и поступил в артель. Сына же вскоре мобилизовали в армию, откуда попал он в войска МВД, а позже переведен был в надзиратели. Служил он бледно. За 14 лет его службы другие надзиратели в 3 или в 4 волны обгоняли и обгоняли его, иные стали уже теперь капитанами, ему же лишь месяц назад со скрипом присвоили первую звездочку. Наделашин понимал гораздо больше, чем говорил вслух. Он понимал так, что эти заключенные, не имеющие прав людей, на самом деле часто бывали высшие, чем он сам. И еще, по свойству каждого человека представлять других подобными себе, Наделашин не мог вообразить арестантов теми кровавыми злодеями, которыми их поголовно раскрашивали во время политзанятий. С еще большей отчетливостью, чем он помнил определение работы из курса физики, пройденного в вечерней школе, он помнил каждый изгиб 5 тюремных коридоров Большой Лубянки и внутренность каждой из ее 110 камер. По уставу Лубянки надзиратели менялись через 2 часа, переходя из одной части коридора в другую. Это делалось из предосторожности, чтобы они не сознакомились со своими арестантами, не были ими уговорены или подкуплены. Впрочем, надзиратели оплачивались выше, чем преподаватели или инженеры. И в каждый глазок надзиратель обязан был заглянуть не реже 1 раза в 3 минуты. Наделашину при его исключительной памяти на лица казалось, он помнил всех до 1 арестантов своего тюремного этажа с 1935 по 1947 год, когда его оттуда перевели в Марфино. И знаменитых вождей, как Бухарин, и простых фронтовых офицеров, как Нержин. Ему казалось, он любого из них узнал бы теперь на улице в любой одежде. Только они не возвращались на улицы никогда. Лишь здесь, в Марфине, он и встретил некоторых старых своих подзамочных, разумеется, не давая им понять, что узнал. Он помнил их цепенеющими от насильственной бессонницы в ослепляющей ярких боксах площадью в квадратный метр. Углубленными в старинные красивые книги, которыми изобиловала тюремная библиотека, цепочкой выходящими на оправку, закладывающими руки за спину при вызове на допрос. В повеселевших разговорах последние 30 минут перед отбоем и лежащими зимнюю ночью при ярком свете с руками поверх одеял, укутанными для тепла полотенцами. Режим требовал будить тех, кто спрятал руки под одеяло, и заставлять вынимать. Наделашин больше всего любил слушать споры и разговоры этих белобородых академиков, священников, старых большевиков, генералов и потешных иностранцев. Ему и по службе полагалось подслушивать, но он слушал также и для себя. Наделашину хотелось бы, но из-за обязанностей службы никогда не удавалось, без перерыва послушать чей-нибудь рассказ от начала до конца, как человек жил раньше и за что его посадили. Его поражало, что люди эти в грозные месяцы ломки своей жизни и решения своей судьбы находили мужество говорить не о своих страданиях, но о чем попало. Об итальянских художниках, о нравах пчел, об охоте на волков или о том, как строит дома какой-то Карбузе. И дома-то строил он не им. А однажды пришлось услышать Наделашину разговор, который его особенно заинтересовал. Он сидел в заднем тамбуре воронка и сопровождал запертых внутри двоих арестантов. Их перевозили с Большой Лубянки на Сухановскую дачу, безысходную зловещую подмосковную тюрьму, откуда многие уходили в могилу или в сумасшедший дом. Сам Наделашин там не работал, но слышал, что и кормили там с изощренным мучительством. Арестантам не готовили, как везде, грубую тяжелую пищу, а приносили из соседнего дома отдыха ароматную нежную еду. Пытка состояла в порциях. Заключенному приносили полблюдечка бульона, 1/8 часть котлеты, 2 стружки жареного картофеля. Не кормили, напоминали об утерянном. Это было много надсаднее, чем миска пустой баланды, и тоже помогало сводить с ума. Случилось, что этих двух арестантов в воронке не разделили, а везли почему-то вместе. Что они говорили вначале, Наделашин не слышал за шумом мотора, но потом с мотором сталась неполадка, шофер ушел куда-то, а офицер сидел в кабине. И негромкую арестантскую беседу Наделашин услышал через решетку в задней двери. Они ругали правительство и царя. Но не нынешнее и не Сталина. Они ругали императора Петра I. Чем он им помешал? Только разделывали его на все лады. Один из них ругал его, между прочим, за то, что Петр исказил и отнял русскую народную одежду и тем обезличил свой народ перед другими. Арестант этот перечислял подробно, какие были одежды, как они выглядели, в каких случаях надевались. Он уверял, что еще и теперь не поздно воскресить отдельные части этих одежд, достойно и удобно сочетав их с одеждой современной, а не копировать слепо Париж. Другой арестант пошутил, они еще могли шутить, что для этого нужно двух человек, гениального портного, который сумел бы все это сочетать, и модного тенора, который носил бы эти одежды и фотографировался в них, после чего вся Россия быстро бы их переняла. Разговор этот особенно заинтересовал Наделашина, потому что портняжество оставалось его тайной страстью. После дежурств в накаленных безумием коридорах главной политической тюрьмы его успокаивал шорох ткани, податливость складок, беззлобность работы. Он обшивал ребятишек, шил платье жене и костюмы себе, только скрывал это. Военнослужащему считалось стыдно. Глава 29. Работа подполковника. У подполковника Клементьева волосы были то, что называется смоль. Блестяще черные, как отлитые, они лежали гладко на голове, разделяясь пробором и будто слиплись в круглых усах. Брюшка у него не было, и в 45 лет он держался стройным молодым военным. Еще он не улыбался на службе никогда, и это усиливало черноватую мрачность его лица. Несмотря на воскресенье, он приехал даже раньше обычного. В разгар арестантской прогулки пересек прогулочный двор, с полувзгляда заметив беспорядки на нем, но, не роняя своего чина, ни во что не вмешался, а вошел в здание штаба спецтюрьмы, на ходу велев дежурному Наделашину вызвать заключенного Нержина и явиться самому. Пересекая двор, подполковник особенно уследил, как встречные арестанты старались одни пройти быстрее, другие замедлиться, отвернуться, чтоб только не сойтись с ним и лишний раз не поздороваться. Клементьев холодно заметил это и не обиделся. Он знал, что здесь только отчасти истое пренебрежение его должностью, а больше стеснение перед товарищами, боязнь показаться услужливым. Почти каждый из этих заключенных, вызванный в его кабинет в одиночку, держался приветливо, а некоторые даже заискивающе. За решеткой содержались люди разные, и стоили они разно. Клементьев понял это давно. Уважая их право быть гордыми, он неколебимо стоял на своем праве быть строгим. Солдат в душе, он, как думал, внес в тюрьму не издевательскую дисциплину палачей, а разумную, военную. Он отпер кабинет. В кабинете было жарко, и стоял спертый неприятный дух от краски, выгоравшей на радиаторах. Подполковник открыл форточку, снял шинель, сел, закованный в китель, за стол и оглядел его свободную поверхность. На субботнем, неперевернутом листке календаря была запись «Елка». Из этого полупустого кабинета, где средства производства состояли еще только из железного шкафа с тюремными делами, полдюжины стульев, телефоны и кнопки звонка, подполковник Клементьев без всякого видимого сцепления тяка шестеренок успешно управлял внешним ходом 300 арестантских жизней и службой 50 надзирателей. Несмотря на то, что он приехал в воскресенье, его он должен был отгулять в будни, и на полчаса раньше Клементьев не утратил обычного хладнокровия и уравновешенности. Младший лейтенант Наделашин предстал робея. На щеках его выступило по круглому румяному пятну. Он очень боялся подполковника, хотя тот за его многочисленные упущения ни разу не испортил ему личного дела. Смешной, круглолицый, совсем не военный, Наделашин тщетно пытался принять положение смирно. Он доложил, что ночное дежурство прошло в полном порядке, нарушений никаких не было, чрезвычайных же происшествий два. Одно изложено в рапорте, он положил перед Клементьевым рапорт на угол стола, но рапорт тотчас же сорвался и по замысловатой кривой спланировал под дальний стул. Наделашин кинулся за ним туда и снова принес на стол. Второе же состояло в вызове заключенных Бабынина и Прянчикова к министру госбезопасности. Подполковник сдвинул брови, расспросил подробнее об обстоятельствах вызова и возвращения. Новость была, разумеется, неприятная и даже тревожная. Быть начальником спецтюрьмы номер один значило всегда быть на вулкане и всегда на глазах у министра. Это не был какой-нибудь отдаленный лесной лагпункт, где начальник лагеря мог иметь гарем, скоморохов и как феодал выносить сам приговоры. Здесь надо было быть законником, ходить по струнке инструкции и не обронить капельки личного гнева или милосердия. Но Клементьев таким и был. Он не думал, чтобы Бабынину или Прянчикову сегодня ночью нашлось на что незаконное пожаловаться в его действиях. Клеветы же по долгому опыту службы он со стороны заключенных не опасался. а клеветать могли сослуживцы. Затем он пробежал рапорт Наделашина и понял, что все чушь. Зато он и держал Наделашина, что тот был грамотен и толков. Но сколько же у него было недостатков? Подполковник прочел ему выговор. Он обстоятельно напомнил, какие были упущения еще в прошлое дежурство Наделашина. На 2 минуты был задержан утренний вывод заключенных на работу. Многие койки в камерах были заправлены небрежно. И Наделашин не проявил твердости вызвать соответствующих заключенных с работы и перезаправить. Обо всем этом ему говорилось тогда же. Но Наделашину, сколько ни говори, все как об стенку горох. А сейчас, на утренней прогулке, молодой Доронин неподвижно стоял на самой черте прогулочной площадки, пристально рассматривал зону и пространство за зоной в сторону оранжерей. А ведь там местность пересеченная, идет овражек, ведь это очень удобно для побега. А Доронину срок 25 лет. За спиной у него подделка документов и всесоюзный розыск 2 года. И никто из наряда не потребовал, чтобы Доронин, не задерживаясь, проходил по кругу. Потом, где гулял Герасимович? От всех отбившись, за большими липами в сторону мехмастерских. А какое дело у Герасимовича? У Герасимовича 2-й срок, у него 58.1а, через 19-ю, то есть измена родине через намерение. Он не изменил, но и не доказал также, что приехал в Ленинград в первые дни войны не для того, чтобы дождаться немцев. Наделашин помнит ли, что надо постоянно изучать заключенных и непосредственным наблюдением и по личным делам. Наконец, какой вид у самого Наделашина? Гимнастерка не одернута. Наделашин одернул. Звездочка на шапке перекосилась. Наделашин поправил. Приветствие отдает, как баба. Мудрено ли, что в дежурство Наделашина заключенные не заправляют коек? Незаправленные же койки — это опасная трещина в тюремной дисциплине. Сегодня коек не заправили, а завтра взбунтуются и на работу не пойдут. Затем подполковник перешел к приказаниям. Надзирателей, назначенных сопровождать свидание, собрать в 3-й комнате для инструктажа. Заключенный Нержин пусть еще постоит в коридоре. Можно идти. Наделашин вышел распаренный. Слушая начальство, он всякий раз искренне сокрушался о справедливости всех упреков и указаний и зарекался их нарушать. Но служба шла, он сталкивался опять с десятками арестантских воль, все тянули в разные стороны, каждому хотелось какого-то кусочка свободы, и Наделашин не мог отказать им в этом кусочке, надеясь, авось да пройдет незамеченным. Клементьев взял ручку и зачеркнул запись «Елка» на календаре. Решение он принял вчера. Елок никогда в спецтюрьмах не бывало. Но заключенные, и не раз, и очень солидные из них, упорно просили в этом году устроить елку. И Клементьев стал думать, а почему бы и в самом деле не разрешить? Ясно было, что от елки ничего худого не случится, и пожару не будет. По электричеству тут все профессора. Но очень важно в новогодний вечер, когда вольные служащие института уедут в Москву веселиться, дать разрядку и здесь. Ему известно было, что предпраздничные вечера самые тяжелые для заключенных. Кто-нибудь может решиться на поступок отчаянный, бессмысленный. И он звонил вчера в тюремное управление, которому непосредственно подчинялся, и согласовывал елку. В инструкциях написано было, что запрещаются музыкальные инструменты, но о елках нигде ничего не нашли. И потому согласия не дали, но и прямого запрета не наложили. Долгая безупречная служба придавала устойчивость и уверенность действиям подполковника Клементьева. И еще вечером на эскалаторе метро по дороге домой Клементьев решил: «Ладно, пусть елка будет». И, входя в вагон метро, он с удовольствием думал о себе, что ведь, по сути, он же умный деловой человек, не канцелярская пробка и даже добрый человек. А заключенные никогда этого не оценят и никогда не узнают, кто не хотел разрешить им елку, а кто разрешил. Но самому Клементьеву почему-то хорошо стало от принятого решения. Он не спешил втолкнуться в вагон с другими москвичами. Зашел последний перед смыком дверей и не старался захватить место, а взялся за столбик и смотрел на свое мужественное, неясно отсвечивающее изображение в зеркальном стекле, за которым проносились чернота туннеля и бесконечные трубы с кабелем. Потом он перевел взгляд на молодую женщину, сидящую подле него. Она была одета старательно, но недорого, в черной шубе из искусственного каракуля и в такой же шапочке. На коленях у нее лежал туго набитый портфель. Клементьев посмотрел на нее и подумал, что у нее приятное лицо, только утомленное, и необычный для молодых женщин взгляд, лишенный интереса к окружающему. Как раз в этот момент женщина взглянула в его сторону, и они смотрели друг на друга столько, сколько без выражения задерживаются взгляды случайных попутчиков. И за это время глаза женщины насторожились, как будто тревожный, неуверенный вопрос промелькнул в них. Клементьев, памятливый по своей профессии на лица, при этом узнал женщину и не успел во взгляде скрыть, что узнал. Она же заметила его колебания и, видно, утвердилась в догадке. Это была жена заключенного Нержина. Клементьев видел ее на свиданиях в Таганке. Она нахмурилась, отвела глаза и опять взглянула на Клементьева. Он уже смотрел в туннель, но уголком глаза чувствовал, как она смотрит. И тотчас она решительно встала и подвинулась к нему, так что он был вынужден опять на нее обернуться. Она встала решительно, но, встав, всю эту решительность потеряла. Потеряла всю независимость самостоятельной молодой женщины, едущей в метро. И так это выглядело, будто она со своим тяжелым портфелем собиралась уступить место подполковнику. Над ней тяготел несчастный жребий всех жен политических заключенных, то есть жен врагов народа. К кому бы они ни обращались, куда б ни приходили, где известно было их безудачливое замужество, они как бы влачили за собой несмываемый позор мужей. В глазах всех они как бы делили тяжесть вины того черного злодея, кому однажды неосторожно вверили свою судьбу. И женщины начинали ощущать себя действительно виновными, какими сами враги народа. Их обтерпевшиеся мужья напротив себя не чувствовали. Приблизясь, чтобы пересилить громыхание поезда, женщина спросила: «Товарищ подполковник, я очень прошу меня простить, ведь вы начальник моего мужа, я не ошибаюсь». Перед Клементьевым за много лет его службы тюремным офицером вставало и стояло множество всяких женщин, и он не видел ничего необыкновенного в их зависимом робком виде, но здесь, в метро, хотя спросила она в очень осторожной форме, на глазах у всех эта просительная фигура женщины перед ним выглядела неприлично. «Вы зачем же встали? Сидите, сидите», — смущенно говорил он, пытаясь за рукав посадить ее. Нет-нет, это не имеет значения, — отклоняла женщина, сама же настойчивым, почти фанатическим взглядом смотрела на подполковника. Скажите, почему уже целый год нет сви... Не могу его увидеть. Когда же можно будет, скажите? Их встреча была таким же совпадением, как если бы песчинкой за 40 шагов попасть в песчинку. Неделю назад из тюремного управления МГБ пришло, между другими, разрешение ЗК Нержину на свидание с женой в воскресенье 25 декабря 1949 года в Лефортовской тюрьме. Но при этом было примечание, что по адресу до востребования, как просил заключенный, посылать жене извещение о свидании запрещается. Нержин тогда был вызван и спрошен об истинном адресе жены. Он пробормотал, что не знает. Клементьев, сам приученный тюремными уставами никогда не открывать заключенным правды, не предполагал искренности и в них. Нержин, конечно, знал, но не хотел сказать. И ясно было, почему не хотел. По тому самому, почему тюремное управление не разрешало адресов до востребования. Извещение о свидании посылалось открыткой. Там писалось: «Вам разрешено свидание с вашим мужем в такой-то тюрьме». Мало того, что адрес жены регистрировался в МГБ, министерство добивалось, чтобы меньше было охотниц получать эти открытки, чтобы о женах врагов народа было известно всем их соседям, чтобы такие жены были выявлены, изолированы, и вокруг них было бы создано здоровое общественное мнение. Жены именно этого и боялись. А у жены Нержина и фамилия была другая. Она явно скрывалась от МГБ. И Клементьев сказал тогда Нержину, что значит свидания не будет, и не послал извещения. А сейчас эта женщина при молчаливом внимании окружающих так унизительно встала и стояла перед ним. «Нельзя писать до востребования», сказал он с той лишь громкостью, чтобы за грохотом услышала она одна. «Надо дать адрес». «Но я уезжаю!» Живо изменилось лицо женщины. «Я очень скоро уезжаю, и у меня уже нет постоянного адреса». Очевидно, лгала она. Мысль Клементьева была выйти на первой же остановке. А если она последует за ним, то в вестибюле, где малолюдней, объяснить, что недопустимы такие разговоры на внеслужебной почве. Жена врага народа как будто даже забыла о своей неискупимой вине. Она смотрела в глаза подполковнику сухим, горячим, просящим, невменяемым взглядом. Клементьев поразился этому взгляду. Какая сила приковала ее с таким упорством и с такой безнадежностью к человеку, которого она годами не видит и который только губит всю ее жизнь. «Мне это очень, очень нужно», — уверяла она с расширенными глазами, ловя колебания в лице Клементьева. Клементьев вспомнил о бумаге, лежавшей в сейфе спецтюрьмы. В этой бумаге в развитие постановления об укреплении тыла наносился новый удар по родственникам, уклоняющимся от дачи адресов. Бумагу эту майор Мышин предполагал объявить заключенным в понедельник. Эта женщина, если не завтра и если не даст адреса, не увидит своего мужа впредь и, может быть, никогда. Если же сейчас сказать ей, то формальное извещение не посылалось, в книге оно не регистрировалось, а она как бы сама пришла в Лефортово наугад. Поезд сбавлял ход. Все эти мысли быстро пронеслись в голове подполковника Клементьева. Он знал главного врага заключенных. Это были сами заключенные. И знал главного врага всякой женщины. Это была сама эта женщина. Люди не умеют молчать даже для собственного спасения. Уже бывало в его карьере, что проявлял он глупую мягкость, разрешал что-нибудь недозволенное, и никто бы никогда не узнал, но те самые, кто пользовались поблажкой, сами же умудрялись и разболтать о ней. Нельзя было проявлять уступчивости и теперь. Однако при смягченном грохоте поезда, уже в виду замелькавшего цветного мрамора станции, Клементьев сказал женщине: «Свидание вам разрешено. Завтра к 10 часам утра приезжайте». Он не сказал «в Лефортовскую тюрьму», ибо пассажиры уже подходили к дверям и были рядом. «Лефортовский вал. Знаете?» «Знаю, знаю», — радостно закивала женщина. И откуда-то в ее глазах, только что сухих, уже было полно слез. Оберегаясь этих слез, благодарностей и иной всякой болтовни, Клементьев вышел на перрон, чтобы пересесть в следующий поезд. Он сам удивлялся и досадовал, что так сказал. Подполковник оставил Нержина дожидаться в коридоре штаба тюрьмы, ибо вообще Нержин был арестант дерзкий и всегда доискивался законов. Расчет подполковника был верен. Долго простояв в коридоре, Нержин не только обезнадежился получить свидание, но и, привыкший ко всяким бедам, ждал чего-нибудь нового, плохого. Тем более он был поражен, что через час едет на свидание. По кодексу высокой арестантской этики, им самим, среди всех насаждаемому, надо было ничуть не выказать радости, ни даже удовлетворения, а равнодушно уточнить, к какому часу быть готовым, и уйти. Такое поведение он считал необходимым, чтобы начальство меньше понимало душу арестанта и не знало бы меры своего воздействия. Но переход был столь резок, радость так велика, что Нержин не удержался, осветился и от сердца поблагодарил подполковника. Напротив, подполковник не дрогнул в лице. И тут же пошел инструктировать надзирателей, едущих сопровождать свидание. В инструктаж входили напоминание о важности и сугубой секретности их объект, разъяснение о закоренелости государственных преступников, едущих сегодня на свидание, об их единственном упрямом замысле использовать нынешнее свидание для передачи доступных им государственных тайн через своих жен, непосредственно в Соединенные Штаты Америки. Сами надзиратели даже приблизительно не ведали, что разрабатывается в стенах лабораторий. И в них легко вселялся священный ужас, что клочок бумажки, переданный отсюда, может погубить всю страну. Далее следовал перечень основных возможных тайников в одежде, в обуви и приемов их обнаружения. Одежда, впрочем, выдавалась за час до свидания, особая показная. Путем собеседования уточнялось, насколько прочно усвоена инструкция об обыске. Наконец, прорабатывались разные примеры, какой оборот может принять разговор свидающихся, как вслушиваться в него и прерывать все темы, кроме лично семейных. Подполковник Клементьев знал устав и любил порядок. Глава 30. Недоуменный робот. Нержин, едва не сбив с ног в полутемном коридоре штаба младшину Наделашина, побежал в общежитие тюрьмы. Все так же болталось на его шее из-под телогрейки короткое вафельное полотенце. По удивительному свойству человека, все мгновенно преобразилось в Нержине. Еще 5 минут назад, когда он стоял в коридоре и ожидал вызова, вся его 30-летняя жизнь представлялась ему бессмысленной, удручающей цепью неудач, из которых он не имел сил выбарахтаться. И главное из этих неудач были: вскоре после женитьбы уход на войну, и потом арест, и многолетняя разлука с женой. Их любовь ясно виделась ему роковой, обреченной на растоптание. Но вот ему было объявлено свидание сегодня к полудню, и в новом солнце предстала ему 30-летняя жизнь. Жизнь, натянутая тетивой. Жизнь, осмысленная в мелком и в крупном. Жизнь от одной дерзкой удачи к другой, где самыми неожиданными ступеньками к цели были уход на войну и арест, и многолетняя разлука с женой. Со стороны, по видимости, несчастливый, Глеб был тайно счастлив в этом несчастье. Он испевал его как родник. Он вызнавал тут тех людей и те события, о которых на земле больше нигде нельзя было узнать. И уж, конечно, не в покойной сытой замкнутости домашнего очага. С молодости больше всего боялся Глеб погрязнуть в повседневной жизни. Как говорит пословица, не море топит, а лужа. А к жене он вернется. Ведь связь их душ непрерывна. Свидание. Именно в день рождения, именно после вчерашнего разговора с Антоном. Больше ему никогда здесь не дадут свидания, но сегодня оно важнее всего. Мысли вспыхивали и проносились огненными стрелами. Об этом не забыть, об этом сказать, об этом, еще об этом. Он вбежал в полукруглую камеру, где арестанты сновали, шумели, кто возвращался с завтрака, кто только шел умываться, а Валентуля сидел в одном белье, сбросив одеяло, и рассказывал, размахивая руками и хохоча, о своем разговоре с ночным начальником, оказавшимся, как потом выяснилось, министром. Надо и Валентулю послушать. Была та изумительная минута жизни, когда изнутри разрывает поющую клетку ребер, когда, кажется, 100 лет мало, чтобы все переделать. Но нельзя было пропустить и завтрака. Арестантская судьба далеко не всегда дарит такое событие, как завтрак.